Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Говорим о том, что такое христианская радость и христианская грусть. Вот определение христианской грусти вроде как мы немножечко получили.
Что такое радость, я тебе могу рассказать. Ну-ка, у меня есть замечательный друг в Петербурге. Он очень непросто живет. С точки зрения обычного человека современного, он живет неправильно. Он не выстраивает карьеру. Он, как-то, в общем, безалаберный, наверное, по большому счету. Но именно от него много лет назад я услышал, что солнце на Пасху играет. И именно в нем каждый раз, на каждую Пасху, я вижу, вот его прет. Понимаете, я не знаю другого слова. Его распирает вот этой радостью, которая не мотивирована ничем. Ему никто подарков не приносит. И у него в этот день, долги не гасятся его. Не находится работа, ничего не происходит. Но его прет. Он не единственный такой. Я говорил, что вот когда есть внутри, они светятся. Там кто непрерывно, кто по праздникам, но все равно свет какой-то исходит. И вот наличие такого человека в моей жизни убеждает меня в очень многих вещах, о которых говорит православная церковь. И не позволяет, во всяком случае, развернуться от этого порога и пойти. Пойти туда, где меня накрывает уже это ощущение, что Бог есть, все хорошо, где. И много таких мест в мире. Но все равно остается вопрос. Этот образ порога, это порог перед Богом или порог перед конфессией? Или порог перед институцией? Когда мы говорим храм? Это же еще очень напрягает на самом деле. И светлая радость, она... Да, Бог есть, прекрасно, все. Вот иногда тоже прет, немотивированно прет. Но... Так ли уж это связано с той или иной институцией?
Я думаю, связано. Не потому что церковь заявляет об исключительных правах на Бога и на связанную с Богом радость, а потому что Бог избрал себя являть народу через церковь и таинство. Это не значит, что он не являет себя иными способами. Бог волен действовать так, как он считает необходимым. Но наиболее значительное, я бы употребил это, наверное, слово, встреча человека и Бога происходит через церковь. В песне «Когда я вернусь» Галич об этом говорит. «Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невольно соперничать небо». Вот. И вот эта неспособность неба соперничать с изображающим небо купол храма – это не сужение и сокращение, но расширение до космического, масштаба, где ведь... В церкви нету эмблем, в церкви есть символы, это все-таки совсем не одно и то же. И в церкви нету условности, а есть реальность. Вот почему, например, в храме святитель Филарет Московский запрещал искусственные цветы в храмах? Или были запрещены, например, столь распространенные ныне стразы, искусственные камушки всякие и так далее? Потому что в церкви не должно быть ничего неподлинного.
Имитации не должно быть.
Не должно быть никакой имитации. Не может быть подражания, может быть только явление. Другое дело, я думаю, что ваш вопрос именно в это упирается, другое дело, что есть люди, которые пытаются от имени церкви приватизировать права на Бога, обжить храм как дачный участок, превратить его в собственность. И это очень многим людям мешает понять церковь как действительно организм любви, пользуясь словами Хомякова, что ну, люди видят наличную реальность. Наличная реальность какова? Там, здесь нахамили, ты. Но это, кстати, далеко, конечно, не все. Есть масса мест, и я думаю, что и в основном большинство людей не сталкивается с такими отвратными совершенно проявлениями. Другое дело, тут достаточно один раз столкнуться, чтобы больше уже никогда не прийти.
Я же начал этот разговор с упоминания о социальных лентах и комментариях. Сейчас есть много поводов для комментирования, особенно в моем горячо любимом городе Петербурге. И я с изумлением совершенно читаю, когда человек начинает свой пост, скажем, с того, что я православный, а дальше, ну, большей агрессии,
да,
и
да.
Иногда абсолютно грязной лексики. Я, в общем, ни в каких постах не читал. И все это сводится к одному. Вот действительно, вас затоптать, то только что по ноге, знаете, нет, или не снята, и уничтожить, потому что вы не имеете права ни на что, в том числе на высказывание своей точки зрения, даже на постановку вопроса.
А надо ведь обратить внимание, что градус полемики автоматически поднимается, как только речь идет о церкви, общественной полемике, автоматически поднимается. У меня есть ответ на вопрос, почему. Я не знаю, понравится он или не понравится, но, тем не менее, он есть. В условиях относительной скованности общественно-политической дискуссии церковь становится единственным
полем свободы.
Нет, единственным институтом, который можно безболезненно критиковать. И туда, так сформулировано политическое поле, и туда с легкостью можно канализировать свое недовольство.
Я бы только поправил, не безболезненно, а безопасно.
Ну, это в данном случае одно и то же. И все недовольства, которые обращены и в адрес других институтов, они бьют как в молнии отвод. Они бьют в церковный дом. Вот. Церковь в этой ситуации могла бы и должна была бы занять церковную позицию. А церковная позиция, она очень простая. Друзья, что мы, как мы можем с вами разговаривать на площадном языке? Мы граждане одной страны. Мы люди, у которых у всех, ну, во всяком случае, у 99,99%, сердце слева и круг кровообращения один и тот же. Мы созданы равными, мы созданы для того, чтобы прожить счастливую жизнь. Давайте обсуждать, давайте обдумывать. Мы не можем так себя вести. И если со стороны секулярного общества мы можем ожидать любой мат, ну что, мало ли кто, это вопрос воспитания, в конце концов, и культуры, то со стороны церковной мы не имеем права этого ожидать, потому что действительно, ну как, происходит ДТП, никто никогда не скажет, врач-педиатр из 53-й районной поликлиники на переходе сбил девочку, но обязательно скажут священник, сбил девочку, почему так? Потому что общество, снимая с себя моральные обязательства, выдвигает очень серьезные моральные требования по отношению к церкви. И это так было всегда. Не нужно делать большие глаза и говорить, вот это же несправедливо, это же вас касается. Вас касается, да, действительно, но в первую очередь касается церкви, потому что она заявляет себя как носитель моральной правды. И она является носителем моральной правды. Значит, надо этому соответствовать. Значит, нужно не бояться нападок. Значит, нужно находить уважительный тон разговора.
Получается тогда, исходя из всего, что вы сказали, что радость – это вообще ну, некая такая обязательная, не хочется сказать функция, обязательный признак подлинного христианина, будь он и вообще подлинного христианства, как ну, и, там, не знаю, церкви как института тоже.
Но радость – это градация, я бы сказал, внутренний мир. Внутренний мир, он может проявиться и в радости в том числе. Но внутренний мир – наиболее интенсивной формой проявления которого становится такое радостное чувство. Не то чтобы какого-то эмоционального подъема, а твердой убежденности, которая изложена пророком Давидом. «Господь пасет меня, и ничего же меня не лишит». Вот это я твердо знаю.
Ну, да, это люди там, ну, от церкви, может быть, далекие, называют это сильная энергия, да, от человека исходит.
Ну, я не знаю, как они это называют.
Я говорю свет.
Эманации.
Да. Но смотрите, если... Опять же, вот там жизненный опыт. Я разговариваю с людьми, и одни мне говорят, Бог – это любовь. И через призму этого вот дальше рассматривается все, что происходит. А другие, я с ними тоже виделся и разговаривал, насупив брови, говорят, это судья. И вот страшный суд. И вспоминают многочисленные примеры из, значит, Ветхого Завета, как вот так и сяк, побивавший там и медный змей, кто угодно. И жесткий, и даже жестокий судья. И через призму этого рассматривают. И я понимаю ограниченность своего опыта, но тем не менее... Я почти не встречал людей, которые бы разговаривали, ну, как бы совмещая две эти позиции. Все равно либо одна активно превалирует, либо другая активно превалирует. Вот если мы сегодня говорим о, как раз о радости и печали, то, может быть, как раз сторонники одной, наверняка христианской позиции, они вот исполнены радости в большей степени. А сторонники другой, которые тоже, насколько я понимаю, не противоречат догматам христианства, они скорее вот так печальны. Может быть такое раздвоение?
Ну, я бы так уж совсем не уподоблял. Ну, как вот, если у человека в обычном случае два легких, то он ими и дышит. Он в этот момент не размышляет, какое у него активировано, левое или правое. У него оба активированы. Другое дело, что для человека должно быть... Нет никакой беды в том, что тебя ведет более одна идея, нежели другая. И для человека, естественно, мне кажется, больше сосредотачиваться на том, хорошим, что может произойти. Все-таки человек природно более оптимист, нежели пессимист. Что же касается идеи мздовоздаяния, суда, наказания, то никто это и не отменяет, но даже и святые отцы, смотрите, Силуан Афонский говорит, держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть помни о том, что Бог – это не дедушка, который непрерывно поглаживает человека по головке, и что в Господе идея справедливости находит полное воплощение, и что и страшный суд – это не придумка из средних веков, но он говорит, не отчаивайся, двигайся вперед. Если ты все время сосредоточен на том, что ты подлежишь наказанию, ты не сможешь... быть человеком-созидателем. Ты будешь все время бояться ошибиться. Я выступаю в многих аудиториях, и в большинстве случаев вопросы, которые я получаю или в эфире, или в зале, они почти все ниже плинтуса, они почти все ветхозаветные. А вот А когда можно прекращать есть сметану перед Великим постом? А вот кому лучше помолиться, если не растут волосы? Это и три четверти вопросов посвящены этому. Я так уже даже внутреннее какое-то утомление испытываю, а потом я понимаю, бедные люди кем-то когда-то на протяжении длительного времени запугивались. Не так будешь себя вести, Бог пальчик отрубит. Не так сделаешь, все, ты вступишь на минное поле и попадешь в ад. Но все же сказано в заповедях. Я говорю, почему, я спрашиваю, почему вы никогда не спрашиваете про Евангелие, почему мы о заповедях с вами не говорим, почему мы все время говорим о каких-то предписаниях. У меня тут в одном эфире была длительная, аж полпередачи длилась, полемика о том, почему мы не празднуем Рождество 25 декабря, Ну, не праздную, говорю, праздную 25-го, но вот по такому-то стилю, конечно, много в этом странного, и хотелось бы, чтобы когда-то эта проблема была преодолена. Я говорю, ну, надо иметь в виду, что православные тоже празднуют 25 декабря по новому стилю, и большинство их празднует по новому стилю. И мне присылают СМС в студию. Нечего ссылаться на отпавших от церкви людей, а все уже решили Вселенские соборы. Я говорю, какие Вселенские соборы? И какие отпавшие от церкви люди? Константинопольский патриархат, мать церковь для нас, еще с десяток православных церквей поместных. Незнание, помноженное на фобии, приводит к естественному желанию скрыться в норе. У норы установить мину, потому что сам ты из норы выходить не собираешься. И тогда, естественно, та риторика, которую ты задействуешь, будет алармистской, запугивающей. Ты всегда будешь говорить о том, что мир – это юдоль скорби и печали, и что наша задача – поскорее завершить земное существование, желательно без помарок.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и протоиерей Александр Абрамов. Говорим о том, что такое христианская радость, есть ли в жизни христианина место грусти. А теперь вот еще и тему страха затронули, потому что, конечно, радость как некая базовая ценность отношений с Христом и вообще, ну, прихода к Христу, это, ну, как мне кажется, то, что должно питать нашу радость и наше ожидание вечной жизни в радости. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небеси. Но действительно, частенько, заходя в храм, особенно услышав там какую-нибудь проповедь, хочется прям реально заплакать и убежать, спрятаться за семью замками от всяких историй про ИН, про современные паспорта, про антихриста на троне, еще про что-нибудь, особенно про то, как на Западе уже вообще все там с хвостами и, там, не знаю, садомиты сплошные, а мы, значит, здесь вот просто
последних сил сопротивляемся.
Да, последний оплот чистоты, красоты, непорочности, но только при условии, что юбка в пол, платок, значит, на шее затянут, в руке сухарь, в бутылке святая вода и нету паспорта. Вот как-то так. И вот это вот действительно то, о чем вы говорите, это алармистская такая манера поведения, она, безусловно, проистекает из ужасного невежества. И невежество, мне кажется, это вообще такая с обеих сторон главная причина того, что мы не можем отличить институт от веры, не можем отличить, там, не знаю, доброе слово от не совсем там родивого пастыря и так далее и тому подобное. И, может быть, нам всем действительно есть смысл просто лишний раз, ну, Евангелие перечитать и лишний раз какие-нибудь толкования на него почитать полезные.
Обратимся к первоисточнику.
Да, обратимся к первоисточнику. Ну, правда, ну, потому что очень часто люди, которые в твоем же Фейсбуке и в моем начинают лютовать на церковь и обвинять нас во всем православных, они вообще понятия не имеют о том, что такое православие. Они о нем имеют настолько, ну, как Мойша напел в том анекдоте, настолько поверхностное, ну, соображение, что ты даже не знаешь, ну, с чего начинать вообще с этим человеком общаться. И мне кажется, вот здесь, конечно, очень важно, может быть, и не общаться, а просто вот опять же радоваться.
Примером, да.
Ну, просто быть радостным, просто быть, как говорит отец Артемий Владимирович, быть солнечным зайчиком, светиться, как лампочка. Ну, это же тоже, как же это трудно-то вообще. Типа пионер всем ребятам пример.
Ну, видите, мы в таком достаточно мрачном периоде находимся своего исторического движения. Такое и событий горьких немало, и светиться, наверное, трудновато будет, но хотя бы исходить из взаимной презумпции невиновности, хотя бы это уже очень-очень и очень много. Никто не пойдет за Христом, не увидев достойного христианина. Нам столько много предлагали разного рода концепций, а современное сознание все готово свернуть и счесть идеологией, а не путем жизни. Что сказать? Ну, христианство, пожалуйста, берем с этой полки христианство, а вот здесь в этом ящике у нас какие-то другие идеи. Так вот, никто не поверит в Христа, не увидев хорошего христианина, не увидев человека, убежденного в том, о чем он говорит, живущего в соответствии с этим. А вот такой человек, бесспорно, вот по-хорошему говоря, вот идешь по улице, должен иметь возможность ткнуть пальцем, вот точно христианин, потому что нормальный, добрый, живой, откликливый. И если вот они такие, то значит, как говорил директор одного известного спорткомплекса, ну, значит, точно что-то там у них есть.
А вопрос ответственности. Я тоже, у меня есть больные пункты. Бедная Таня, много лет она слушает про одно и то же. Вопрос ответственности. Потому что, ну вот, опять же, например, церковная десятина или церковный налог, который есть во многих западноевропейских странах. Когда человек говорит, что я приверженец церкви, и честно платит. Ну, там такая, естественно, значит, собирают, а потом распределяют, но все равно платит, вот он платит. И в этом смысле, там, как бы мы ни относились к деньгам, но это, правда, проявление такой вот ответственности. А когда несколько лет назад там били во все колокола, потому что у московского храма, который стоит там в центре города, рядом со станцией метро Третьяковская, нет денег на оплату коммунальных услуг, это странно. При том, что есть тоже община, есть люди, которые заходят туда, но как-то вот... И возникают такие проблемы. И для меня это тоже довольно такая, правда, странная ситуация. Ребята,
лицемерие какое-то.
Да, ну, ответственность возьмите тогда. Может быть, да, через деньги проще всего, я знаю, всегда проще купить, чем что-то. Но это же как знак, ну, возьмите ответственность тогда. Если я себя причисляю, тогда 10%, пожалуйста.
Ну, есть несколько сложных аспектов здесь. Не все так гладко. Тот храм, о котором вы сейчас упомянули, во-первых, он реставрировался, и община была очень маленькая, а это один из самых больших в Москве храмов, семипрестольный. Колоссальный, исполинский, там, я думаю, несколько сот тысяч одно отопление стоило в месяц, и община не имела тех возможностей, о которых идет речь.
Я не говорю про общину конкретного храма.
Я говорю
о тех людях, которые в огромной Москве, многомиллионной Москве называют себя православными.
Понятно. Но, тем не менее, мы все-таки исходим из того, что, как это, например, действует в Соединенных Штатах, существует списочный состав прихода, и этот списочный состав прихода и есть те люди, которые, это не только в Соединенных Штатах, которые имеют право голосовать на приходских собраниях, и они считают себя вот общиной этого храма. Другие люди участвовать в жизни прихода не могут. Более того, доходило до ужасных ситуаций, когда в Южной Америке, в ЮАР, например, отказывали в отпевании в этом храме человеку на том основании, что он не принадлежал к этому приходу. Вот это накладывает свои ограничения. Кроме
это в православном храме такое?
В православном храме, да. Вот. Не русском, но тем не менее, действующим на этой модели. Другой очень важный аспект – возможность узурпации жизни храма со стороны тех людей, которые дают больше. Это происходит сплошь и рядом, как в странах Западной Европы, так и в Соединенных Штатах, когда человек говорит: вы знаете что, я вот даю денег больше, а значит, у меня и прав больше. Поэтому я сейчас скажу, батюшка должен служить так-то и так-то. Это барский подход. Это мы все видели в крепостных священниках. 45 минут отец литургии, и все, до свидания. Свободен до следующего. Так не должно быть. Это нездоровое начало. Другое дело, вместо того, чтобы всюду рассказывать о том, что у нас православная страна, что так абортов много. А православная страна, почему все время просим у государства деньги на восстановление того или иного? Вот, например, в храме, где я служу настоятелем, и где тут-то было много лет прихожанкой, мы за все время не получили ни копейки государственных денег. Мы постоянно выигрывали какие-то гранты, никогда их впоследствии не получали. Вот. И я подумал спустя некоторое время, что это очень хорошо, очень хорошо. Вот, как говорил один иерарх церкви, с ними свяжешься, об них и измажешься. И все, что у нас происходит, все реконструкции, восстановления, это дали люди. И мы ножки протягиваем по одежке. Если у нас на что-то нет, на что-то относительно амбициозное, значит, мы этого не делаем. Если у нас есть, мы вот восстанавливаем иконостас, реставрируем древние иконы, покупаем какую-то необходимую утварь, золотим купола и так далее. Община в этом случае начинает себя воспринимать как ответственную за Дом Божий, как то место, где не просто мы воздаем Богу поклонение, но Бог живет в общении с нами. Вот вам и есть. И я вижу, как люди, вот говоря уж совсем о радости, люди по-детски, религиозные или нерелигиозные, я не знаю, но по-детски радуются. Вот появилась икона. Вот мы собирали тут полгода на резной крест работы известного скульптора. Он здесь у вас бывал, Сергей Антонов, и иконостас Ирины Зарон. Мы собрали, мы все это сделали. Это не дело настоятеля как администратора прихода. Каждый может сказать, вот здесь я тоже помогал, здесь я тоже помогал, здесь я тоже помогал. И это становится действительно общим делом. И тогда и литургия становится общим делом, потому что ты молишься в том храме, который ты, ну, не по кирпичку в XVI веке создавали, но сейчас по кирпичку восстанавливаешь.
В общем, все, как обычно, упирается в то, что надо, начинать с себя, и, Б, ты делай, что можешь.
Как у Шукшина. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.
Но все равно, конечно, то, о чем вы говорили в самом начале, вот эта крепость, вот это просто такое безусловное такая сыновняя любовь к Богу Отцу, который о тебе печется и никогда тебя не оставит, это, ну, такая мышца, наверное, которую качать.
Ну, да, ее надо тренировать.
Да, это такая очень непростая задача для каждого из нас, но, видимо, это единственный путь к той самой радости истинно христианской, которой нам всем так не хватает и которой нам всем так необходима. Будем качать, да, Владимир?
Да,
не без помощи наших гостей.
Спасибо большое.
Спасибо за интересную беседу. Спасибо. У нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов. Всем хорошего вечера.
Вечер воскресенья на радио «Вера».